Как всегда по пятницам, вы все знаете, у нас общение посвящено вопросам и ответам. Поэтому мы приступим к нашему общению. И я вас попросил, чтобы вы в чате уже могли вопросы записывать. Так? Но те вопросы, которые остались с прошлого раза, два вопроса у меня было, да? Я с них начну наше сегодняшнее общение. И потом мне еще прислал один человек, ну, который обычно не может участвовать в наших конференциях, задал вопросы, да, я тоже на него отвечу. То есть у меня сейчас как бы три вопроса есть, и я с них начну. То есть это вопросы с прошлого нашего общения в пятницу. Маша Слипецка задает следующий вопрос. В Иезекииле 9.4 говорится о воздыхающих. Как можно воздыхать, если не видеть мерзости? Или нужно ли быть в церкви, чтобы видеть? Ну, как бы вопрос такой, чтобы воздыхать, то надо все время быть в церкви, чтобы все время видеть вот это состояние, да, и чтобы был, как говорится, стимул для воздыхания. Я прочитаю вам сначала стих Иезекииля 9.4, а потом отвечу на вопрос. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Ну, сделаю немножко, как говорится, небольшой экскурс, чтобы вы поняли, да? Эта история взята из книги пророка Иезекииля, в которой говорится, что Иерусалим, вот будем так говорить, столица Иудеи, можно сказать, как сегодня, да, стольный град, вот там находится, как говорится, центр народа Божьего, и самое интересное, что там, заметьте, скорбящие и воздыхающие есть, их немного, по поводу тех мерзостей, которые совершаются среди него, то есть среди Иерусалима. И Бог как бы говорит, что вот Иерусалим, вот как бы моя церковь, так я образно говорю, да? Но в этой так называемой церкви есть две категории людей. Совершаются мерзости, ну, вы знаете, какие там идолопоклонство, ну и такие, будем говорить, преступления, и воровство, и убийство, и взятки, и извращение суда, да. То есть преступления, да. Среди верующих преступления, причем вживую. И что интересно, мерзости есть, они все скорбят. То есть люди, которые настолько привыкли к этим мерзостям, что стало все настолько нормальным, естественным для них, да, что у них вообще не возникает, будем говорить, чувства, желания там вздохнуть, будем так говорить, глубоко с печалью, что же это такое, я так вот делаю, или там вот другие так делают, мы же так не должны делать, мы же верующие, да? Среди них нет ни воздыхающих, ни скорбящих. То есть преступники, которые дошли до какой-то меры такой, после которой, как говорится, ни стыд, ни совесть, да, ни здравый рассудок, ничего не свидетельствует, ничего, как говорится, нам не сигналит, чтобы мы хотя бы встревожили, что мы находимся в плачевном состоянии. Но есть только отдельные люди, которые скорбят и воздыхают. И вот сказано, на них сделай знак. Ну, вы помните дальнейшую историю, да? Что знак для чего ставился, что на ком знак, того ангел-губитель как бы не должен трогать. А те, которые верующие, так называемые преступники, да, у которых ни стыда, ни совести, а вот тех бей и начинай, как говорится, от святилища, да. К чему это, ну, как бы, история? Как бы кто ни говорил о том, что вот церковь, ковчег спасающий, что надо быть в церкви, да, вот далеко не будем ходить, вот Иерусалим. Вот столица, будем говорить, церкви, государство и церкви одновременно. Ковчег спасающий, да, вроде бы Иерусалим. А вот отношение к преступлению внутри церкви, да? Одни скорбят и воздыхают, им больно на это смотреть, они переживают за то, что такое творится, они переживают за людей, они чувствуют духовный голод, да? Вот только те, на ком ставится знак, и кто не будет подвержен, мечу ангела-губителя. Все остальные, кто бы и как бы им не внушал, что просто членство церкви, посещение собрания, принятие вечери, да, и там, допустим, участие в служении, что этого достаточно для спасения. Типа мы победить грех не можем, не грешить не можем, да, поэтому вот хождение, пребывание, там участие в каких-то мероприятиях, это дает нам гарантию на спасение. Но что я хочу сказать, заметьте, мерзости. Но если бы они не были победимыми, если бы их нельзя было победить, за что же тогда Господь говорит ангелу: сделай метку, сделай знак и уничтожай вот этих, которые не побеждают грех, который непобедим, в общем-то. Понимаете, вот абсурд какой-то получается. Дело в том, что если Бог повелевает ангелу сделать знак на тех, кто делает мерзости, участвует в них и не хочет от них избавляться, я подчеркиваю, не хочет, их можно победить. Писание об этом говорит, и учтите, что это еще Ветхий Завет, и здесь за эти мерзости наказывает, как бы, Господь. Значит, все-таки, если бы это было невозможно, эти грехи победить, за что же наказывать? Это вообще, как говорится, ни в какие рамки не вкладывается, да? Дело в том, что грех можно победить, его нужно побеждать. Но кто-то не хочет. Он не чувствует ни скорби в сердце за соделанный грех, ни стыда, ни совести, и он продолжает делать. Поэтому он не будет спасен как в те времена, так и не будет спасен и в нынешние времена. Только скорбящие и воздыхающие, те, кто ненавидит грех, те, кто отворачивает лицо свое от этого преступления, чтобы даже, как говорится, и мысли не было на эту тему, те, кто освобождаются, не участвуют в этих мерзостях, освобождаются от них, от грехов, от пороков, да, только те и будут спасены. Но вопрос, как вы поняли, да, взят с Ветхого Завета, но он очень-очень, будем говорить так, применим к нашему времени, да. Думаю, что ни один из вас это испытал. Ни один из вас, который о чем-то думал, во что-то вникал, у которого возникали вопросы, который искренне читает Писание и видит, что хочешь не хочешь, нравится не нравится, грех победить надо, и Писание говорит, как это сделать, да? Но если он, допустим, сам не понял, в церкви этого не объяснили, хотя бы ищет какой-то ответ, да, видя то, что происходит, скорбит, воздыхает, то есть он неравнодушный. Многие, я говорю, из вас это испытали. Я, в частности, точно тоже пережил. Сначала было все интересно. Сначала было очень все, как говорится, доходчиво. Но когда я поднялся на определенный уровень, я просто понял, что эта манная кашка должна когда-то закончиться. У меня ум уже, ждет ответы на более сложные вопросы, нежели общая весь евангельская. Закон понятен, миссия Христа понятна, что церковь должна быть тоже вроде бы понятна. Только вопрос, как это все приведет меня к освобождению от греха, с которым я на небо не попаду, согласно Писанию. И вы знаете, наступил момент, когда я просто стал томиться от безысходности. Придешь, как говорится, битых 2 часа, отдал, как говорится, в никуда. Вроде побыл, вроде бы поприсутствовал, что-то слышал, но это не было ответом на мои вопросы, которые у меня уже на тот момент возникали. И чувство голода. Потом, когда думаешь, может быть, люди не понимают, начинаешь говорить кому-то. Начинается Мало того, я думал, что, ну, не знают, поделюсь чем-то, что уже мне открыто, да. Может, какое-то движение произойдет, какой-то интерес проявится. Не то, что никакой интерес, начались нападки, начались обвинения, намеки на то, что вообще, как говорится, сиди и молчи. И вы знаете, когда я вот с этим уже соприкоснулся, вначале немножко все равно как-то по-наивному понимал, что ну просто люди не знают, ну, но они хотят знать, а потом выявилось, что и знать-то почти никто не хочет, за редким исключением. И самое страшное, что пастырь блюдет стадо, чтобы, не дай бог, какой-то интерес не проявили, и чтобы какие-то такие вопросы не поднялись, и не пришлось на них отвечать. Я имею в виду вопросы библейского характера, вопросы, связанные с победой над грехом. И когда я вот стал видеть вот это состояние людей, да, вы знаете, хочешь не хочешь, скорбь появилась. Не было у меня ненависти к ним, не было у них к ним никакого раздражения, жалость какая-то была, да. Хотелось помочь и видел, что ничего не можешь помочь. Ну, сегодня, не знаю, там, Бог ставит знак, не ставит знак, именно вот так, чтобы вот знак и того бей, вроде бы не бьет Бог никого сегодня. Другой завет, другое отношение. Все-таки есть какая-то надежда на то, что человек задумается. Дай Бог, чтобы так случилось. Но я, как говорится, к чему это говорю, я стал каким-то таким, ну, будем говорить, ненормальным христианином. Знака на мне не было, но, как говорится, всех предупредили. Не разговаривать, не общаться, да? В конечном итоге меня просто прогнали. Я это не к тому говорю, что опять-таки, вот я обижаюсь за то, что меня прогнали. Они меня прогнали и дали мне глоток воздуха. Я просто понял, что Господь не вписывается в рамки церкви. Да, мне хотелось бы помочь. Кто-то слушает меня, кто-то не слушает и не хочет слушать, да? Но то, что я не буду говорить там в ветхозаветные времена, там это были, ну, как бы эти идолопоклонства, да, ну, буквально сегодня там среди нас этого нет, да. Но другими словами говоря, те же идолы, тот же телевизор, может быть. Те же журналы пошленькие, желтенькие, желтая пресса так называемая, да. Тот же интернет, в котором можно все время пропадать и смотреть и фильмы, и непристойности какие угодно, да. Все это есть, это тоже идолы. Забота века сего, далее желание обогатиться, это тоже, как говорится, сребролюбие, это тоже идолопоклонство. Но я буду говорить еще о других мерзостях, это тоже мерзости, и мы должны это со всей ответственностью понимать. Раздражение – это мерзость. Гнев, зависть, обида. Недовольство, сплетничание, да, гордость, унижение, желание властвовать над кем-то, да, все это мерзости, с которыми мы смирились, к которым мы привыкли. И у нас даже не возникает вопрос о том, что, может быть, как-то без этого можно было бы жить. Не раз возникал вопрос, как можно читать книгу, извините, не хочется так сказать, но просится. И видим какую-то фигу. Как можно прочитать Библию и сказать о том, что грех непобедим? Ведь если убрать все стихи, где говорится, что победим грех, что нужно побеждать, что усилия, что борьба, что там страдающий плотью перестает грешить, да? Или рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя там от всякого греха. Если все убрать, где говорится о том, что нужно делать, как делать, что это возможно, да, то так я скажу, что это будет, не знаю, 80-х Библии надо вообще вырезать и вычистить. Тем не менее, люди как-то так понимают. Но вопрос как бы звучит какой? Значит, как можно воздыхать, не видя как бы эти мерзости. То есть, чтобы воздыхать, их нужно видеть. Чтобы видеть, нужно быть в церкви, да? Что могу ответить конкретно на вопрос? Чтобы воздыхать, надо, во-первых, иметь определенный интеллект. Понимаете, вот есть люди, которые не воздыхают. У них интеллект довольный. Вот субботу они соблюдают, в вечере поели, в вечере поучаствовали, поели ее, да, там, если, конечно, можно сказать, что поели, да. И все. Вот я в церковь хожу, десятину сдаю, благодарю, что я не такой, как тот баптист или тот харизмат, или православный. Вы понимаете, есть вот такой интеллект, у которого нет никаких запросов, будем так говорить, интеллектуальных, духовных, высоких. Вот его так научили, вот он с таким интеллектом. И он не воздыхает. Он и ходит в церковь, и слушает про то, что нельзя грешить. Слушает, потому что, ну, из-за кафедры сказать, что нужно грешить, ну, так тоже, ну, нельзя уж сказать. Но когда доходит, что так давайте ж победим, так это вот тогда говорят, что это невозможно. Но я говорю, люди ходят, слушают, грешат, как-то это в них вместе, будем так говорить, сживается или уживается. И все. Ни вопроса, ни ответа, ни привета, ни мысли на эту тему. Так что, смотрите, чтобы воздыхать, можно быть среди этого народа, но не иметь запросов интеллектуальных, не иметь развитый разум, да, не вникать и не видя чего-то большего, мы не будем ни скорбеть, ни воздыхать. Мы будем на том уровне, на котором находится средний уровень, будем говорить, так называемых верующих членов церкви. Так что, чтобы воздыхать и скорбеть, надо понимать, что это плохо. Для того, чтобы понимать, что это плохо, нужно понимать нечто большее, что есть какая-то святость, что нужно до этого уровня подняться, да? Что грех можно победить, что интеллект не имеет границ в развитии. И вот когда мы вот это понимаем, то только тогда мы видим, что где-то что-то не так. То есть, другими словами говоря, невозрастающий христианин, он никогда не будет ни скорбеть, ни воздыхать. Он не растет, он усохшее дерево. Оно, извините, не болит, дерево оно, я имею в виду. Вот как усохшая рука, допустим, мертвая, или там нерв перерезан. Ты ее режь, ты ее кусай, ты ее щипай. Человек не слышит. Поэтому нету скорби, нету боли, нету воздыхания. Вот так происходит и с человеком. Только возрастающий постоянно христианин, только не стоящий на месте, а постоянно освящающийся, как написано, от веры в веру переходит, от силы в силу, от славы в славу, когда Господня Духа. Только эти люди могут понять, как другие отстают, в каком положении находятся и насколько это плохо. Далее, чем больше человек поднимается выше в духовном плане, тем более он видит эту мерзость и более понимает, насколько это мерзко, насколько это, допустим, примитивно. Поэтому, чтобы воздыхать, надо иметь определенный интеллект, способный понимать и желать, и иметь большее духовное миропонимание, нежели мы его видим там, куда нам не хочется иногда ходить. Потому что там нет пищи для ума. То есть, вы понимаете, когда человек туда не ходит, потому что что-то не стыкуется, будем говорить, с его понятиями и взглядами на жизнь, это один вариант, он не ходит и скорбит, потому что там рот затыкают. Ну, бывает человек, что, вы знаете, как говорится, скорбит здесь в хорошем смысле, переживает, думает, сочувствует, хочет помочь, а есть, которые скорбят, его выгнали. Потому что он там любит выступать. Это совершенно не тот случай, да. Это не тот случай, когда на такого человека поставят знак, чтобы его, как говорится, отметили и на небо взяли. Именно, что воздыхает желая помочь, любит, хочет помочь, но не может, потому что люди этого не хотят. Вот если мы туда не ходим, потому что нет пищи для ума, ну это другой разговор. Но опять-таки я говорю, здесь тоже такой момент. Ну, бывает и так, что ну, нет пищи для ума, но есть люди, которые хотели бы что-то слышать. И если мы приходим, там поделились, кому-то совет какой-то дали, кого-то там в чем-то поддержали, есть тоже в этом какой-то стимул и смысл, чтобы туда ходить. Но если там никому ничего не скажи, ни о чем не заикнись, никто не нуждается в том, что ты имеешь, и тебе рот закрывают, и сам сидишь голодный, да? Конечно, я понимаю таких людей, потому что я пережил. Действительно, нет пищи для ума. И не хочется туда ходить. Далее, второе, значит, я уже сказал, чтобы воздыхать, надо, во-первых, иметь определенный интеллект. Второе. Не обязательно там быть постоянно, чтобы видеть их, эти мерзости, да, каждый день, и потом иметь стимул каждый день как бы воздыхать о том, что там происходит. Можно всего один раз побыть там, чтобы понять ту атмосферу, которая там царит. И можно уже, ну это опять-таки зависит от нашего интеллекта, и можно уже все понять, все увидеть, и понять, в каком плачевном состоянии находятся люди. Ну, можно я уже так буду говорить, для уверенности. Можно туда еще раз-два сходить через время, чтобы лишний раз убедиться. Убедиться как бы в том, что первый раз, первое впечатление не было ошибочным. Мы можем сходить, это не обязательно там все время быть, чтобы все это видеть. Может и душа не выдержит у кого-то все время это видеть и все время там быть. Ну и еще такое скажу, разве обязательно там приходить туда и там сидеть? Я этим не говорю, что туда не ходите, не хотите, ходите. Я не вправе такое говорить. Даже когда, ну, даже вот так, такой бы пример привел, что да, я не нахожу там пищи для ума. Наверное, потому меня оттуда и выгнали. Но если туда человек ходит, там пищи для моего ума нет, а он этого не чувствует. Ну даже вот если я скажу, вы туда не ходите, это будет неправильно, это будет не его по вере. Я могу что? Сказать вот то, что знаю, поделиться чем-то, чтобы он услышал об этом. Но если он не имеет потребности в этом, не стремится к тому, к чему я стремлюсь, не интересуется теми вопросами, которыми я интересуюсь, говорить ему, ты туда не ходи или там скорби, и будет он туда ходить, потому что то его уровень, то его, как говорится, среда. И не будет он там скорбеть, потому что он большего не понимает, поэтому он и не способен ни скорбеть, да, ни воздыхать, вообще он не способен и мерзости эти видеть. Если он и видит, и говорит, да, да, к сожалению, грех есть. Но мы же его победить не можем, мы же верой оправдываемся, да? Но если человек с таким, как говорится, с такими запросами, с таким интеллектом, ну что с него взять? Он туда будет ходить. И говорить туда не ходи, это будет неправильно. Скорби, это будет бессмысленно, он не может понять, поэтому он не может что-то с чем-то сравнить, поэтому не будет ни скорбеть, ни воздыхать. Кстати, хочу сказать, это плохое состояние, никакого знака на нем не будет поставлено. Я имею в виду, так исходя из текста, который мы прочитали, знак, по которому как бы ангел-губитель его не тронет, и он будет в числе спасенных. Этого тоже не будет. Он просто ни рыба, ни мясо, какой-то такой серенький христианин. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Ну, кроме того, что туда, я сказал, можно один раз сходить, а можно еще раз-два туда сходить, чтобы убедиться, да, в той атмосфере. Но я другой пример приду. Разве любая ваша встреча с любым человеком из той церкви, ну, где вот такие вещи просматриваются, да? Любая встреча, я подчеркиваю, любой разговор с человеком, разве он нам не напомнит о том, откуда он, и будем говорить, знаете, как говорят, рыба в томатном соусе или там в своем соусе что-то, да, в собственном соку. Разве человек, который там находится, разве он не будет соответствовать уровню всей церкви? Ну, я не говорю, что там все абсолютно одинаковые, да? Но, в принципе, если говорится в церкви о серьезных вещах, хочешь не хочешь, люди начинают думать, и уровень начинает подниматься. Так я говорю, любая встреча с таким человеком будет напоминать нам, что там происходит, какая там атмосфера, как там было и как там все осталось на том же самом уровне. Иногда встречаясь с таким человеком, и сердце плачет. Думаешь, Боже, Боже, до какого уровня может человек вот снизойти? Он в миру был более такой, будем говорить, пытливый, что-то искал, там, к чему-то стремился. А тут вообще, как говорится, сел на корабль, ковчег спасающий, да, успокоился, вообще ни вопросов, ни ответов. Уровень такой, вот надо ходить, меня вот диаконом выбрали. Ну и все. Все сбылось, все мечты сбылись. Так вот, при встрече с людьми, разве уровень познаний этих людей, глубина затрагиваемых вопросов, интеллект этого человека, искренность или формализм, ну типа суббота, свинина, десятина, разве нам ни о чем не говорят о том, откуда он и что там за атмосфера? Говорят. Поэтому не обязательно там быть, чтобы все время это видеть, чтобы был потом стимул для скорби и воздыхания. Не обязательно там быть. Там можно и не быть. И побыв однажды, вы вряд ли забудете, что вы видели, с чем вы соприкоснулись, да, какой там уровень. И, ну, если вы нормальные христиане, да, конечно, я говорю, что должна быть скорбь, должна быть жалость, должно быть желание помочь каким-то образом. То есть должна быть любовь к ним. Ненависти не должно быть. Упреков нет, унижений нет, высокомерия нет. Это не, ну, невозможно, чтобы это было у нас. Если есть раздражение, это проблема наша. А если, так будем говорить, здоровая скорбь, здоровое воздыхание. То есть воздыхаем от жалости, от печали того, что видим, что слышим, с чем соприкасаемся. Это нормально. Значит, мы более-менее в нормальном состоянии. Можем надеяться на какой-то знак. Если с ним проходим до конца своей жизни или до пришествия, то можем надеяться и на спасение. Следующий вопрос. Валера спрашивает из Португалии, Маргарита. Там кто из них, я не знаю, но они подписываются, Валера и Маргарита, поэтому так и говорю. Саша, может ли человек верующий и читающий Библию говорить, что люди произошли от обезьян? Ну, вы знаете, можно долго и, как говорится, нудно рассказывать про теорию эволюции, насколько она несостоятельная, да. Я коротко вам скажу. Конечно, конечно, может человек верующий, читающий Библию, говорить, что люди произошли от обезьяны. Но при одном условии. Если он действительно произошел от обезьяны, то, конечно, этот верующий, так называемый, может это говорить. Только вот почему обезьяны до сих пор не превращаются в человека, а наоборот люди в обезьяну превращаются. Вот это вопрос, который можно было бы задать. Если по теории эволюции, будем говорить, обезьяны там, как говорится, начали проявлять какие-то такие трудовые навыки, и эти навыки труда сделали обезьяну человеком, почему сегодняшние обезьяны никаких навыков особенных не проявляют? А если где-то и есть какая-то сообразительность и смекалка, Но это вовсе не делает обезьяну человека. Поэтому если верующий такие вещи говорит, ну, знаете, печально, конечно, что верующий такие вещи говорит. Я иногда бывало так, ну, конечно, не поймите, что везде и всегда я так говорю необдуманно, да, ну. Но иногда бывали такие случаи, говорят, я понял, что мы произошли от обезьяны. Я говорю, ну, я рад за вас, что вы наконец своих родителей узнали. Ну, так вот, немножко с юмором, немножко так, чтобы, ну, хоть, думаю, хоть так может быть на человека, а это повлияет. Далее, значит, следующий вопрос, который мне был задан человеком, ну, которого нет здесь в чате, да. Вот, я, значит, вопрос такой. Саша, объясни, пожалуйста, стих из Откровения 1.5. Значит, Откровение 1.5. Я сейчас открою, да, и у него два стиха есть. Я прочитаю. Значит... Значит, стих 5, да, Откровение 1 глава, 5 стих. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею», ну, прочитаю уже и шестой, так, «и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и державу во веки веков. Аминь». То есть, ну, прокомментировать этот вопрос меня попросили именно, ну, как бы, что вопрос, видите, как бы связанный с этим стихом, что сказано о Христе, который возлюбил нас, ну, имеется в виду, что возлюбил нас, когда мы еще были грешниками, да, дальше возлюбил, как бы призвал нас к себе. И вот здесь вот выражение такое. И который как бы сам омыл нас от грехов наших кровью своею. Ну, естественно, где? Ну, на кресте кровь же он там пролил, да? В других местах, как говорится, нет у нас свидетельств из Писания, что его где-то там до крови били, там распинали, или там резали, или мечом ударили, да? На кресте это произошло. И зачастую люди используют этот стих именно в таком ракурсе, что, видите, Христос сам возлюбил нас. Дальше. Христос сам омыл нас. Заметьте, от грехов. Кровью своей. Я таким людям всегда задаю вопрос. Если Он омыл, а мы грешим? Да. Так как же нас Он омыл? Ведь вы помните, да, зачастую употребляются еще и такие стихи. Омыл и очистил нас от грехов. Ну, даже слово, заметьте, даже просто если взять. Омыл нас от грехов. То есть, вот у нас грехи. Омыл, тут вроде речь идет как будто бы о воде. Ну, плюс добавим еще моющее средство, да. Типа мыло, щелок какое-нибудь. Так вот смотрите, грехи – это как грязь на руках. Если мы омываем, то грязь вообще уходит, так? Понятно вроде бы все. Теперь, если вот эта грязь – это наши грехи, а Он кровью нас омыл. Хорошо, я допускаю такую мысль. Допускаю, как говорится, исходя из того, что некоторые, ну, говорят, что вроде так оно и должно быть. Допустим, что Он омыл нас кровью. Заметьте, омыл, это значит смыл, очистил, что наши руки или наше тело, там, или наше сердце, наша душа, заметьте, омылась, она стала чистая, грехов уже нет. Пусть тогда Он, Христос, это делает. Я не против, пусть без моего участия, я был бы рад, чтобы я вообще ни крест не нес, вот так просто отдался в его руки, он сам омыл. Только тогда задаю вопрос. Если он омыл, и имеется в виду, и очистил, то почему мы после этого омовения раздражаемся, мыслим зло, обижаемся, завидуем, можем подворовать, можем кому-нибудь моргнуть с намеком на какую-то заповедь, да, противоположному полу. Может, нам что-то нравится, там будем говорить, слушать сплетни, передавать сплетни, быть властным человеком, командовать людьми, запрягать их в свои сани. Почему это у нас происходит? И тогда происходит объяснение такое, что, ну, мы грешим, а он омывает. Мы опять грешим, а он омывает. Ну, даже взять, если этот же самый пятый стих из Откровения первой главы, заметьте, омывшему в прошедшем времени. Здесь не написано возлюбившему нас и постоянно омывающему нас от грехов наших кровью своею, от грехов, которые мы постоянно каждый день делаем. Помните, первая глава Исаии. Когда вы приходите ко мне, когда вы умножаете молитвы свои, когда вы приносите мне тельцов и овнов, я отворачиваю лицо свое, Бог говорит. Я затыкаю уши свои. Я не хочу слышать ваши молитвы. Я не хочу этих жертв. Туком овнов и кровью тельцов я пресыщен. Грех и беззаконие. Я ненавижу грех. Пойдите, омойтесь, очиститесь. Заметьте, пойдите, омойтесь, очиститесь. А тогда приходите. А мы отвечаем, а это же невозможно. Это же ты должен омывать. Мы привыкли так слышать, привыкли так понимать, объяснять. Нам так объясняли. Что вот раньше кровь жертвы Агнца символически омывала. Ну, кто верил и в Мессию, там приносил эту жертву, он тоже так же был прощен, точно так же, как говорится, ну, грешил, омывался, грешил, омывался, грешил, омывался. И так и в наше время, только у нас, нам уже не надо эту жертву приносить, да, а у нас уже Христос это и есть та жертва, и вот мы должны как бы ее принимать. Так вот там сказано, пойдите и омойтесь. Очиститесь. Ваши руки полны крови. Так вот, смотрите. Омыть, это значит удалить. Их не должно больше быть. Если он нас омывает, вот так постоянно, как мы это говорим, да, и что нам нравится, то я скажу, он не омывает, если мы опять их проявляем. Эта грязь, эта мерзость от нас не уходит никуда. Вы понимаете, да? Омыл, тут имеется в виду, да, вот сначала, как говорится, просил прошлые грехи, как мы уже с вами говорили, по поводу того, что сначала он, как говорится, взял грехи мира, грехи тех, кто принял жертву Иисуса Христа, вменил им праведность. Мы уже на эту тему говорили столько, что, я думаю, уже и хватит говорить на эту тему, да? А потом он говорит, что «а теперь иди и не греши». А теперь он дал нам слово примирения. А теперь у нас есть Дух Святой, Дух Благодати, который научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. И тогда мы при помощи работы Святого Духа внутри нас, если мы ей будем подчиняться, мы приобретем уже наделяемую праведность. Если мы этот стих используем, что вот он возлюбил, он омыл нас, я подчеркиваю, если омыл, мы должны перестать грешить. Если мы грешим, и мы говорим, что это нормально, то извините, у нас что-то ненормально в нашем сознании. Что-то ненормально с головой у нас. Не омыл он нас, если мы грешим. А если он омыл, то должны перестать грешить. А вот как он омыл кровью своей? Да, умер за нас, взял наш грех на себя. Но то, что Он Своею кровью нас омыл, это относится и грехи до уверования, и грехи после уверования. Если грехи до уверования, это один момент, мы уже с вами говорили, да? Ну, мы не можем, как говорится, ничего вернуть из того, что уже сделано, поезд ушел, да? Поэтому мы возлагаем действительно свои грехи на Него верою, и Он действительно принимает и как бы свою жертву заместительную вместо нас, как говорится, приносит, да? Но если говорить о наших грехах после уверования, да, то как Он своей кровью? То есть, вы помните слова Петра? Страдающий плотью, то есть другими словами, ну, я еще скажу еще один стих, вы еще не до крови сражались. Так вот, кровь Иисуса Христа, которая проливалась, когда Он нес свой крест жизненный, будучи в человеческой плоти на нашей земле, да? Заметьте, Он нес крест и проливал кровь. Посему и сказано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Его кровь, Его страдание, Его крест говорит о чем? Что омытие наше от нашего греха возможно только через пролитие нашей крови. Я не имею в виду, буквально этим нужно заниматься. Я говорю о том, страдающий плотью перестает грешить. А страдает, когда мы ее распинаем. А когда распинаем, как бы образно говоря, кровь течет. Поэтому страдающий кровью, борющийся до крови, перестает грешить. И его кровь омывает нас, то есть Его кровь для нас образец, чтобы мы делали так же, как делал это Он во время своей земной жизни. Мы, как я уже говорил не раз, должны с Ним, ну, будем говорить, заниматься синхронным плаванием. Что Он делает, то есть полностью, одновременно, полностью идентично мы должны с Ним, будем говорить, как вот у дельфины, то под воду, то с воды, дружно и синхронно. Так вот, если Он проливал кровь свою, и мы это делаем, и Он свою кровью омывает, если мы подражаем тому, что Он делал, и тоже проливаем свою кровь по примеру Иисуса Христа, тогда да. Но, чтобы подытожить этот стих, я одно хочу еще раз подчеркнуть, да, для памяти. Если Он омыл нас от грехов, то их нет. Он очистил нас. И если они проявляются, то ничего подобного не произошло. Не омыл Он нас кровью Своей, и близко мы к той крови не приближались и понятия не имеем о том, что это такое, как это Он кровью омыл нас от наших грехов. Если омыл, их не должно быть. Если они есть, ничего подобного не происходило. Не омыл, не омывал и не будет омывать, если мы не поменяем что-то в наших убеждениях. И еще один текст, который меня попросили, тоже этот же самый человек попросил процитировать. Это первое послание Петра 2:24. Сейчас я найду и прочитаю. Так. Первое Петра 2:24. Это вопрос, ну, схожий с тем, который только что был по откровению 1 главы 5 стиху. Значит, 24 стих. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, теперь слушайте, избавившись от грехов, жили для правды, то есть для праведности, для чистоты, для святости. Ранами его вы исцелились. Что можно сказать по поводу этого стиха? Заметьте, Я вот подчеркнул в первой главе Откровения в 5 стихе, да, подчеркнул такую мысль, что мы должны с вами, если мы омыты, должны с вами перестать грешить. Да, мы прочитали, что Он как бы возлюбил и омыл нас, да? Но я подчеркнул, что кровью Своею и вот грехи, которые мы делаем после уверования, как это происходит, как наша вера в кровь Христа на нас влияет, на наши поступки, на нашу жизнь, как она влияет. Здесь есть что-то подобное в этом же самом стихе, поэтому, наверное, и два стиха как бы вместе заданы, как бы, чтобы я и один, и другой прокомментировал. Значит, Он грехи наши, заметьте, Сам вознес телом Своим на древо. Что такое Сам вознес? Потому что любил, потому что понимал, что мы погибнем, потому что Сам захотел сделать что-то, чтобы нам помочь, чтобы мы не погибли. Поэтому, идя на эту землю и в человеческой плоти, побеждая грех, становясь Агнцем без пятна и без порока, Он Сам добровольно идет на крест, и для тех, кто в прошлом, для тех, кто в настоящем и для тех, кто в будущем, я имею в виду по отношению к тому времени, когда Христос жил, да, Он как бы дал понять, кто примет верою мою жертву, не просто примет жертву, что я за него умер, а я буду продолжать грешить, а принял эту жертву к самому себе и пожелает уподобиться мне, не просто, что делал возложить на меня, но и потом избавиться от тех пороков, то моя жертва для вас уже принесена, чтобы вы не переживали и не думали, что ну, то, что раньше мы делали, грешили, что это может быть тормозом или препятствием на пути нашему к вечности. Поэтому сказано, Он грехи наши Сам вознес телом Своим, добровольно добавляя, возлюбя нас и желая сделать все, чтобы у каждого человека был шанс на спасение. А теперь дальше смотрите. Дабы мы, избавившись от грехов, так вот, обратите внимание, Он грехи наши вознес. А теперь в этом же стихе мы читаем, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Мы, избавившись от грехов. Ну, кто-то может и так сказать, но этот же стих можно и так понять, что Он вознес грехи телом Своим на древо. Ну, и как бы и забрал от нас наши грехи. Задаю вопрос. Если Он избавил нас от грехов наших, как здесь написано, то есть забрал, ну, вы видите, там омыл, а тут избавил. Ну, омыл, там тоже подразумевается, что грязи уже не должно быть, как бы у нас, да, на руках. Здесь, ну, мысль та же самая, ну, вроде бы более еще понятно сказано. Избавил нас от грехов наших. Хотя написано, дабы мы, избавившись от грехов. Ну ладно, не будем вот заниматься вот этими, как говорится, окончаниями, да. Ну пусть даже Он избавил нас от грехов наших. Но если Он избавил, и мы так понимаем, то заметьте, мы должны жить теперь с этого момента, как Он от нас забрал эти грехи, должны жить для правды. Для праведности, для святости. Вы обратите внимание, здесь четко сказано. Раз забрал, значит, больше их нет. Мы не можем их проявлять, мы не можем им подчиняться. Мы не рабы греха. И теперь можем жить для правды. Помните, да, выражение Павла, кажется, в Римлянам, да? Что, или 7 глава, кажется, такое что-то, я просто не буду сейчас искать, что, ну, там сказано подобная мысль, или 6 глава, что как как когда-то вы предавали члены свои в орудие неправды, так и ныне, теперь, представьте их в орудие праведности». Заметьте. Да, тогда это было вот грехи, а теперь члены вашего тела представьте в орудие праведности. То есть уже неправедность не должна быть у нас. О ней даже нет, не должно быть надобности даже говорить. Вот здесь прямо сказано, дабы мы, избавившись от грехов, опять сказать, как мы не можем избавиться? Как это так, что верующие говорят, что нет, но это невозможно, дабы мы, избавившись от грехов. Берите любой вариант. Если Христос нас избавляет, пусть избавляет, я не буду против, но пусть избавляет. Если Он избавляет с нашей помощью, с нашим участием, о чем я неоднократно говорил, что мы должны при этом делать, да, ну, опять-таки вариант, что мы можем избавиться от грехов с помощью Иисуса Христа. Но и в одном, и в другом случае избавление от греха, хоть с нашим участием, хоть без нашего участия, должно нас сделать рабами правды, чтобы мы жили теперь для правды. Иди и не греши, как было сказано Христом блуднице. Ранами Его, Христа, вы исцелились, задаю вопрос, избавились от грехов и исцелились. Это не об одном и том же сказано? Об одном и том же. Избавиться от грехов или исцелиться от болезни души, это грехи наши, да? Это реально, заметьте, если исцелились, если были слепые, то стали зрячими. Если были глухими, то стали и получили способность слышать. Если были хромыми, ходим теперь на ровных, на прямых ногах. Мы все это понимаем, и вроде бы все понятно, все доступно. Но мысль та же самая. Если мы были во грехах, и Он нас исцелил от них, все, их больше не должно быть. А теперь, кто и как будет понимать эти стихи, ну это я уже так скажу, будет зависеть исключительно от того, ну будем говорить, человека, как он к этому отнесется, как он отнесется к этой информации, которую я только что изложил. Но однозначно, если избавил от грехов или омыл от грехов, да, то мы теперь исцелились, мы теперь должны жить для правды, для праведности, чистоты и святости. Это, будем говорить, как библейский закон, как библейская аксиома. Все. Другого варианта нет. Ранами его мы исцелились, кровью ее, из которых текли, вернее, раны, из которых текла кровь, они тоже омыли, исцелили, избавили, да? Все, тут никакого другого варианта нет. Поэтому оправдание для греха существовать не может на основании Писания. Да, если Писание в сторону, да, если сидеть и мудрить, да, если еще найти такого проповедующего, который бы так говорил, но при этом Писание надо просто каким-то образом игнорировать или замалчивать, ну, тогда да, можно, как говорится, наслушаться, можно поверить, можно сказать, что-то потом так написано, но не забудьте, что кто-то скажет, покажите, где так написано. И придется ответить. И придется ответить со всей серьезностью на такой вопрос. Ну ладно, на такой вопрос, кабы не пришлось отвечать перед Богом. Кабы не пришлось на суде нам отвечать и краснеть. И чтобы мы не услышали такие слова, раб лукавый и ленивый. Я тебе сколько дал всего? Ты что, не читал? Читал. Тебе не нравилось? Да. Ты не хотел слушать? Да. И что ты хочешь? Чтобы я тебя взял на небо? Никто нечистый туда не войдет. Это библейский закон. То есть Христос дал нам пример. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вы помните, я вам говорил, что Иисус Христос крестился на протяжении всей своей жизни, а не только крестился один раз в Иордане от Иоанна Крестителя. Помните слова Христа? «Можете креститься крещением, которым я крещусь». Это он сказал уже после того крещения, которое было на Иордане. Далее, слова его вы помните. «Крещением я должен креститься в будущем времени». Только что я сказал сначала «в настоящем крещусь», а теперь «в будущем». «Крещением я должен креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вот на кресте он сказал, совершилось. Все, вот по поводу чего он томился и ожидал, чтобы это свершилось. Свершилось, докрестил свою плоть окончательно и бесповоротно. Она и не пикнула, она умерла, плотская Адамова Давидова плоть природа. Вы помните, да, поговорка, ну, зачастую среди православных ее можно услышать. Господь терпел и нам велел, а не Господь терпел вместо нас. Я понимаю, что нам хотелось бы, конечно, спастись вот так, ничего не делая, не нося креста. Но вспомните, кто идет за мной и не берет креста, вспомните, что на этом кресте надо делать. Так вот, кто идет за мной и не берет креста, кто крестится в церкви, ходит в церковь, принимает вечерю, а не несет крест, не борется с пороком, судьба такого человека Библией предсказана наперед. У Иуды мы читали, называется «мечтатели», которые мечтают попасть на небо, ничего не делая. К сожалению, чтобы такие мечты осуществились, Писание не дает абсолютно никаких нам заверений. Так вот, что я хочу сказать. Христос нес крест и сказал, чтобы и мы его несли. Итак, умертвите свои плотские члены. Умертвите вы, умертвите, а не я умерщвлю. И мы, по примеру Христа, должны повторить его подвиг, как я сказал. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Не меньше. Ну, я о чем это, к чему это говорю, что вы знаете, вот, не, ну мы же не можем, мы начинаем на скидочки какие-то себе выискивать, выбивать, да? Я вам просто говорю, стремитесь к лучшему, делайте все возможное в ваших силах, чтобы не грешить. Ну, не просто вот делайте, мы говорили на эту тему, как тот грех победить, что человек должен делать сам, какое должен принимать участие, да? Но должен победить. Это обязанность христианина. И мы должны повторить подвиг Христа. Дальше, значит, вопросы у меня как бы закончились. Я сейчас продолжу наши вопросы, которые в чате. Вы извините, да, мне надо будет тут немножко, как говорится, просматривать, да, поэтому я тут сразу, может быть, не все увижу, не все пойму. Сразу, да, тут некоторые вопросы несколько раз написаны, да, ну, в смысле, через несколько человек, которые что-то написали, и поэтому мне нужно будет еще, как говорится, эти вопросы объединить. Значит, Виктор пишет. Саша, в книге Откровения написано: «И скрылись цари земные, и свободные, и всякий раб в пещеры», ну, имеется в виду от лица Господа, ага, вот дальше, от лица Господа. «А также есть пророчество, где Господь Бог говорит: возлюбленные, укройтесь на малое время, пока пройдет гнев». Ну, я не совсем, Виктор, могу понять, ты просто написал, а, вот еще дальше, да. Получается, что всем нужно в то время укрыться и спрятаться, вопрос как бы задается. А у Елены Уайт по-другому в книге «Великая борьба». Ну, что я хочу сказать, Виктор, по поводу твоего вопроса. Там, где написано в Откровении, что там произошло землетрясение, и написано, что скрылись цари земные и свободные, всякий раб в пещере от лица Господа. Там сказано не о том, что скройтесь, я буду вас уничтожать, а вы попрячетесь. Кстати, было бы неплохо вспомнить, когда произошло вот это землетрясение великое, страшное, какого не бывало со дней, как существует земля, там написано. И гор не стало. Вот пещеры, они зачастую, будем говорить, это каменные, будем говорить, пустоты в горах, да, гор не стало. Задаю вопрос, а пещеры куда делись? Вместе с горами, которых не стало. Сами понимаете, да? И там написано еще, и островов не стало. И острова ушли, как говорится, на дно морское и океанское, да? И гор не стало. Такое будет страшное землетрясение. Так вот, там не написано, что вы скроетесь. А вы сами понимаете, что когда все рушится, когда на земле происходят вот семь последних язв, стихии разгорятся, да? Ну, естественный инстинкт человеческий бежать куда-то от падающих, будем говорить, небоскребов современных, да? Ах, жить-то надо ж крышу где-то на голове, конечно, над головой иметь. Конечно, то есть это из-за страха люди будут пытаться спасать свою жизнь, кто как может, и в горы будут бежать, в пещеры. Ну, я уже сказал, что гор не станет вместе с пещерами. Здесь один аспект. Не написано, что я буду уничтожать, а вы скрываетесь. Это они сами будут скрываться, инстинкт самосохранения будет побуждать их бежать и искать где-то что-то, щель, куда бы забраться. А вот теперь это, ты, Виктор, пишешь такое, а также есть пророчество, где Господь Бог говорит: возлюбленные, укройтесь на малое время, пока пройдет гнев Господень, да? Ну вот, мы читаем в книге Откровения, там написаны такие слова, что 1260 дней будут гонения, а жена убежала в пустыню от лица змея, вот как бы, смотрите, укрылась. Хотя я вам хочу сказать, есть выражение в Библии, укройтесь на малое время, как бы, ну, ситуация какая-то, да, что иногда и надо где-то кому-то укрыться, да, то есть спрятаться, какое-то злое время, допустим. Но если говорить о том, что вот жена убежала в пустыню, где было приготовлено для нее место, и она питалась там 1260 дней, то в данном тексте как бы сказано, что это образно, она убежала в пустыню. То есть, другими словами, она не то, что убежала, потому что это будет 3,5 года последней евангельской проповеди. Это последний клич к этому миру, весть о спасении, последняя будет. Поэтому укрываться, в смысле убежать подальше от людей, спрятаться где-нибудь в тайге, какой-нибудь агафье, да, не получится. Убежим, если мы прятаться, то убежим от страха. А если от страха убежим, то хочу сказать, что мы не возлюбленные Богом, что мы трусишки, что нам не жалко людей, что мы боимся, что нас за эти проповеди смогут наказать. В это время люди не будут прятаться. В это время люди не будут скрываться в безлюдных местах. Люди, я имею в виду вот эти проповедующие, 144 тысячи и прочие от семени жены. В это время эти люди просто побросают дома, лишатся имущества. Они не то, что вот имеется в виду, убежала в пустыню, то есть люди будут уже без дома, без жилища, без крова над головою, без какого-либо достатка финансового, там, чтобы что-то купить там, или на хотя бы на пропитание или на одежду, да? То есть убежали в пустыню, то есть будут в скрытом состоянии, не в смысле, что будут сидеть в подвалах и пережидать 3,5 года, а что они не будут вот так стоять, чтобы их там вот арестовывали, там, или живут дома, вот адрес, вот телефон, вот вам санкции, вот мы приехали, вот мы вас арестовали, да. Речь идет, что она будет укрываться, да, будут проявлять мудрость, чтобы не попасться в руки к врагам, да, будет и Бог проявлять защиту свою через ангелов, но эти люди не будут, вот как сегодня, съезды, симпозиумы, конференции, встречи со знаменами, с молитвами и с хоровым пением. Вот об этом, как бы сказано, что жена убежала в пустыню, что верующие рассеются, что они не будут вот собраны видимым образом, что все их будут видеть и знать в таком-то городе по такому-то адресу, там церковь 144 тысяч. Рассеются, вот как бы войско, вот оно стоит, а то командир дал приказ рассредоточиться по местности, чтобы, как говорится, если артиллерия будет бить, чтобы мы были на таком расстоянии, что нас трудно вот так накрыть всех. И вот, будем говорить, рассредоточившись, производите там какие-то военные действия. Ну и это, есть выражение в Библии, что там и Бог советует укрыться, ну знаете, вот соглядатые укрывались, когда их искали, допустим, да. Поэтому, как бы, да, есть совет, это не противоречие. Цари укрывались, Бог им не советовал, они побежали просто спасать свою шкуру. Укрываться, скрываться побежали, да. Далее, то, что церковь будет скрываться, ну, как бы убежит в пустыню, чтобы скрыться от лица змея, да, то здесь как бы сказано именно, что это Бог советует, но опять не страх должен двигать нами в этот момент. Мы должны быть безбоязненными людьми, мы не должны бояться смерти за Христа, мы должны к этому прийти, должны этому научиться. И если Бог удостоит, мы должны проповедить проповедь. Но будем это делать зачастую в одиночку, может, по двое, по трое где-то, может, и так будет, да. Но тем не менее, это не то, что укрыться и сидеть где-то, пережидать в каком-то бомбоубежище или в какой-то пещере, пережидать бедственное время. Это уже будет очень-очень плохой признак для нас, как для верующих. А то, что да, Бог советует иногда укрыться. Потому что, ну, как бы, ну, бывает злое время, когда и надо укрываться. У меня, кстати, тоже в жизни было такое, что мне приходилось 5 лет быть в советское время на нелегальном положении. Приходилось укрываться. Ну, укрываться не в смысле, что я где-то сидел у какой-то бабушки в селе. Нет, я ездил, проповедовал, ну, домой не мог явиться. В розыске находился, да. Но это, ну, просто, как говорится, была статья на меня. Хотели судить, хотели посадить. Я это понимал и, как говорится, скрылся. Дальше вопросы какие? Значит, Маргарита из Германии пишет. Саша, как правильно, как лучше, как продуктивнее изучать главы, разделы книги и стихи Библии в группах? Что нужно при этом учитывать? В принципе, Маргарита, как бы вопрос неплохой, да? Я имею в виду, что полезный. Не только в группах. Я хотел бы сказать, это вопрос такой, а как вот и самому исследовать Библию, чтобы наиболее было правильное, наиболее продуктивное исследование Библии было для нас. Ну, что я могу сказать? Вот, в принципе, когда говорят, вы, может быть, слышали, может быть, кто-то подобное практиковал в своей жизни, говорят, да, раз в год надо прочитывать Библию. Я тоже как-то было время практиковал это. Прочитывать Библию. Ну вот, прочитывал. Вы знаете, иногда вот мы такие люди, какие-то такие, будем говорить, странные. Вот надо прочитывать, вот я и прочитываю. Вот мне, как всегда, времени не хватает. Вот в день, я уже не помню, там поскольку 4, 5 или 6 глав было. Ну, в общем, я делил так сколько. Был даже какой-то такой, типа, календарик, где написано, сколько глав каждый день читать, чтобы за год прочитать всю Библию. Ну, что хочу сказать. Ну, прочитать это неплохо. и почитывать тоже неплохо. Ну, хотя бы в памяти текст хотя бы заседал, чтобы легко можно было что-то вспомнить, что так написано, и было бы неплохо еще и запомнить, и где написано, да. Но о чем хотелось бы сказать. Когда мы прочитываем, что надо прочитать 5-6 глав, вы сами понимаете, что когда мы читаем эти главы, мы не читаем их медленно, рассуждая, размышляя. Мы прочитываем там, допустим, 6 глав, потому что сегодня надо прочитать, чтобы мне прочитать ее, эту Библию за год. А это уже сказывается на качестве чтения. Через время я просто понял, что меня не удовлетворяет такое чтение. Я ведь прочитал, ну да, есть что-то там такое понятно, но тут же рядом что-то такое, что тут надо посидеть, помозговать, прежде чем я пойму вот это выражение, или вот этот стих, или это слово. Через время я стал понимать, что то, что я вроде бы понимаю, ну имеется в виду, что там не надо грешить, но я не понимаю, как не грешить. И мне этого понятия стало недостаточно. И когда я понял, что мне надо вдумываться, у меня должны появляться как бы конкретные знания, а не просто прочитать глазами там. Мозги все не успеют все переварить, когда мы быстренько читаем. И вы знаете, я просто не смог дальше читать вот так просто раз в год Библию. Вот начинаю читать. Все, один стих я как могу как засесть, я могу день мог просидеть. Иногда бывало такое, что выпадал такой момент, что я мог день почитать. И я ходил с этим стихом, ходил, размышлял, потом что-то делал, а опять об этом стихе размышлял, вот что-то, какое-то выражение, которое я не совсем понимал. И вы знаете, что вот именно вот это постоянное размышление о каком-то стихе, но чтобы я доразмыслил, чтобы я понял, чтобы мне смысл этот открылся. Вы знаете, когда он открылся, смысл, вот этот стих или вот это выражение, когда я понял, что оно значит, после этого я стал понимать, как это можно применить. Я просто брал и применял. Что хочу еще сказать, чтобы продуктивно было исследование Писания. Поймите, вот я сравню исследование Библии со школой. В школе, нельзя вот так прочитывать учебник по математике, потому что не понимая какой-то раздел, какую-то главу или какую-то теорему, ну и что с того, что мы будем читать иксы, игреки, уравнения, или там и какие-то квадратные или кубические корни будем извлекать, не зная, как это происходит, да? Как мы это можем запомнить, даже если мы будем почитывать этот учебник? Заметьте, в школе, это уже практика, жизнь этому научила. Вот берется, то есть учительница или учитель должны понимать, что процесс обучения, усвоения какой-то науки, какого-то предмета должен быть сначала в общем, будем так говорить, сформирован, план, будем так говорить, на четверть, на год, да, учебный год. Что, как, сколько надо подать. Все эти, будем говорить, объяснения учительницы, которые будут каждый урок, допустим, да, они должны быть в какой-то последовательности. Для чего? Потому что, познавая одну какую-то программу, изучая одно какое-нибудь правило или теорему, да, мы поднимаемся в сознании на какой-то уровень. И это уже подготавливает нас к следующей ступени, допустим, в той же математике, да? Без предыдущего мы не можем понять последующее. Поэтому в школе, обратите внимание, не просто учительница рассказала. Учительница объясняет, потом вызывает к доске, чтобы кто-то, как говорится, показал, что он понял, а она убедилась наглядно, что он понял, что она объясняла. Далее. Она задает вопрос, кто не понял что-то, поднимите руку. Что не понял? Потом еще раз отвечает. А потом всем задается домашнее задание. Где или в котором мы дома должны применить эти познания в, допустим, в решении задачи или там примеры какие-нибудь, да? Мы должны научиться применять эти знания. У нас зачастую, если практика отстает, мы не будем не получать никакого, не будем возрастать в познании, да? И никакой продуктивности в изучении Библии у нас не будет. Я часто так говорю, что мы говорим, Библия – это книга жизни. Ну, правильно, я немножко по-другому, по-своему говорю. Книга о проблемах жизни. Книга, где есть ответы на все вопросы жизни. Теперь еще задаю такой вопрос. А если у нас не будет, заметьте, я как сказал, книга, где есть ответы на все вопросы. А если у нас вопросов нет? Вы понимаете, да? То как мы получим ответ? Вот заметьте, когда у человека есть вопрос, то он думает на эту тему. Этот вопрос тревожит его сознание. И когда вопрос у него, я уже так объясняю, вопрос переворачиваю вверх ногами, получается как крючок подъемным, на подъемном кране, да? Когда у него есть вопрос, и он все время, будем говорить, шевелится в сознании, то когда при чтении Библии попадаешь на стих, который дает ответ, вдруг происходит озарение, вот он ответ. Вот я понял, вот что, о чем сказано, вот до меня дошло. Если у меня нет вопроса, я читаю Библию, и у меня не на что вешать, у меня не происходит внутри ассоциация или связь с вопроса и вот ответа. Я просто читаю монотонно. Вы понимаете, да? Не вдумываясь. Заметьте, думать надо еще до чтения. Вникать надо в себя и в учение еще до чтения, в жизнь, в проблемы, в вопросы, которые тревожат, до чтения. И когда у нас есть вопрос, при чтении у нас стихи будут всплывать, как подсказки, как лучики света в темном царстве. Наше сознание будет озаряться мыслью светом. Далее я сказал, когда я вот стал останавливаться, вот читаю главу, вот попадаю на стих, я его не могу понять. Что здесь за мысль? Если я его не понимаю, а читаю дальше, а я ведь понимаю, что здесь же логически мысль развивается и продолжается, есть какое-то такое закономерное изложение мысли. Особенно если это послание новозаветнее, да? А хоть и какой-то пророк ветхозаветний. Если я не понимаю, то я не могу понять и дальнейшее, потому что оно все взаимосвязано. Поэтому ходя, размышляя, копаясь, ища вот объяснение вот этому слову или стиху, или понятию. И, заметьте, когда я вот в таком напряжении умственном, то бывает читаю, получаю ответ, бывает Духом Святым Бог стих напоминает, и вдруг я понял ответ на свой вопрос. Бывает Бог ставит ситуацию какую-то меня, где я должен что-то пережить, чтобы понять, к чему или о чем вот этот стих говорит. Вы знаете, когда я вот так стал, да, кто-то говорит, вот ты там зацикливайся на каких-то стихах, я говорю, вы понимаете, если я не понимаю принципа сборки автомобиля, не знаю, что зачем, и не знаю вот это к чему, как я буду знать, где мне вот эту запчасть, вот эту вот в машине прикрутить и с чем соединить. И вы знаете, что я хочу сказать, вот так потихонечку стало собираться. Один вопрос я нашел для себя ответ. Второй вопрос опять нашел ответ. Третий вопрос. Ну, это в продолжении какого-то времени. Это до сих пор продолжается. Я заметил такую вещь. У меня как пазлы начинали складываться. Я начинал видеть взаимосвязь. Когда я понял каждое понятие или какой-то стих, или выражение, я стал видеть, что и вот оно на эту тему. Я эти стихи в сознании, они стали как-то соединяться. Я стал, ну, как бы понимать, что вот толкование этого стиха открывает смысл вот этого стиха. И у меня как бы стали собираться, будем говорить, разные части от автомобиля, или, как я говорю, начала складываться какая-то картинка из пазлов, и я начал просматривать как бы общую картину того, чем я должен заниматься в своей духовной жизни. Общую картину Писания, общий смысл, общее такое глобальное видение, как у военачальника во время битвы. Он должен видеть все, чтобы отдавать приказы, где, на каком фланге, да, линии фронта, там, или делать отступление, или какой-то маневр обманчивый сделать, да, надо видеть все. И вот когда у меня стало во мне собираться вот эти уже разжеванные, проверенные понятия тех или иных библейских стихов, да, я стал понимать, что что мне стало понятно, оно влияет на открывает другой стих, оно влияет на понимание другого стиха. А этот стих, который я понял, влияет на понимание еще третьего стиха. И вот так, в конце концов, стало доходить до того, что, ну, я понял, вроде бы копаюсь в мелочах, но все мелочи взаимосвязаны каким-то внутренним смыслом. И вот один стих понятый открывает другой, другой открывает третий, третий открывает четвертый. И вот как программа школьная, которая постепенно подводит, как говорится, до одного уровня, потом поднимает на другой, более высокий, на третий, четвертый, пятый и так далее и тому подобное. Поэтому, если изучать главы с точки зрения вот этих всяких словарей библейских, что обозначает город, какой там это, или просто вот изучение, вот я считаю то, я считаю то. Запомните, если то, что мы считаем, не связано с жизнью, и мы не применяем сами это в жизни, мы никогда правильно не поймем никакой стих. То есть мы будем думать, что мы понимаем, но продуктивности не будет. Коэффициент полезного действия будет очень мизерным, практически нулевым. Это книга жизни. Книга, написанная людьми, которые пережили это. Поэтому как можно, не переживая, не вникая в себя, не вникая в ситуации, не размышляя, как можно понять библейский стих? Я вам пример такой приведу. Когда я вот поставил вопрос: Господи, как же все-таки победить этот грех? Как он меня достал? Господи, я вижу, что я с ним не спасусь. Господи, я вижу, что он меня мучит. Это проклятие какое-то. Господи, хочу избавиться. Ну вот, ну, как говорится, хочу, хотеть не вредно, да. А как, я не знаю. Читаю вот там кусок, вот тут написано, перестает грешить. Страдающий плотью перестает грешить. Ну, какую плотью страдать? А что такое плоть? А, ну плоть, ну вот она, да, вот ее ущипнула, она болит, вот я страдаю, вот я порезался. Вот сначала на таком уровне. Потом давай, а что такое плоть? Давай симфонию, давай стихи находить. Что такое плоть? В каком смысле где-то, и где написано? Потом начинаю сопоставлять, а ведь плоть не везде, вот именно плоть вот эта физическая, которую можно руками потрогать. А что плоть – это наше сердце. Хорошо, это наше сердце. В другом месте читаю чувства и не понимаю, что это сердце и чувство – это же одно и то же. Похоть, страсть, чувство, сердце и душа – это все синонимы одного и того же. Ну, бывает такое, что один синоним – разжевывает как бы другой, да, уточняет, детализирует. Как можно, вот допустим, что-то не понимая, вернее, что-то не понимая в жизни, да, как можно понять в Библии? И вот я говорю, как мне открылся стих из Римлянам 7 главы. Вот я понимаю, что какая-то мысль внутри говорит, предупреждает, ну не делай грех. Я вроде бы понимаю, когда дело доходит, я его делаю. Это я заметил и обратил внимание на это в жизни, в практической, в реальный момент вот размышления, поиска вот такого внутреннего. И дохожу до 7 главы Римлян и вдруг читаю. По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти имею, а в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Заметьте, если бы я не видел вот эти две внутренние силы, борющиеся, и когда я этого не видел и не понимал, да я читал эту Римлянам 7 главу, читал 100 раз, и я не понимал, что здесь же вот оно коротко и сжато. Объяснено, вот он механизм греха и механизм праведности, святости. Но когда я вот пережил вот это, то, что ведь Павел же написал, бедный я человек, вот по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. Если в плоти это в руке, а ты размышляя, я понимаю, что это не рука же хочет, рука только выполняет. Тогда начинается уточнение, что плоть это не рука. Плоть это язык. Вернее, язык это тоже как бы, ну, плоть если физическая, да? Ну, от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца смотрят глаза. Это все можно понять, только вникая в себя. И когда я попал вот на Римлянам 7 главу, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Я вдруг понял, так вот эта мысль, это в моем уме. Ну, конечно, тут же я начинаю читать, поступайте по духу. Вроде бы по уму, вроде бы по духу. Кто читал Вочмана Ни и Уитне Сали из «Живого потока», то там вот это вот, будем говорить, абракадабра. И чувство, и ум, и дух, и разум, и совесть – это ум, там, ну, или там, ну, или сердце вот такое, знаете, как сморозит что-нибудь, думаю, вот это от того, что человек в жизни не вникает в себя. Если бы вникал в себя, он бы понял, что зачастую это совершенно разные вещи. Так вот, когда мне открылось по 7 главе Римлянам, что вот поступайте, по уму надо поступать, да, что по уму надо делать, что Дух Святой, это потом заметил, что Дух Святой, Дух премудрости и разума. Думаю, вот оно. Значит, Бог через разум говорит. Давай, что такое плоть. Давай, что такое Дух. Вот я не изучал уже, когда понял вот это вот, что чтение мне просто подряд не дает, как говорится, полезности никакой, да? Я вот стал изучать тематически. Вот что я хочу. Какая задача? Что я понял из Писания, чего нужно избавляться или что нужно достигать? Это однозначно понятно, что надо избавиться от греха. Вот она задача, ставим. Избавление от греха. Вся Библия написана именно в этом разрезе. Если будем вникать в себя, у нас будут вопросы. Если будут вопросы, будет живой интерес в исследовании Писания. Будет живой интерес в общении при исследовании Библии, но при условии, что все в это будут вникать. Я вам честно скажу, я вникаю, мне интересно даже самому этим заниматься. Это наука, это интересная наука, это полезная наука, это то, что меня делает сильным в жизни. Но когда я сижу с кем-то, делюсь, они на меня смотрят, извините, я говорю, как на новые ворота. Я понимаю, они не вникают. И вот они меня слушают не один год, а кое-кто и не одно десятилетие. Ой, Саша, как ты хорошо делаешь. А когда ходит до чего-нибудь, понимают так, как понимали 10-20 лет назад. Слушают меня, понимают, как будто бы никогда не слушали. Потому что не применяют в жизни. Потому что не вникают в себя. Рассказываю, разжевываю, привожу примеры. Человек идет, ой, Саша, хорошо, ты все объяснил. Делает все в жизни наоборот, как я сказал, и даже не понимает, что я об этом говорил. Иногда приходится вот так говорить: слушай, ты вот это делаешь. Разве это не то, о чем я говорил вот тогда-то, вот по такому-то стиху? А я и не понял. А что ты о мини говорил? Поэтому, если группа изучать, я вам скажу, смысл будет в изучении. Если люди, которые будут изучать, будут нацелены на практическое воплощение библейского слова в жизнь. Я вам немножко вспомню одну мысль из ранних произведений. Елена Вайт что пишет? Помните, да, там, что я видела группу верующих, которые молились, обращались к Иисусу и просили: Господи, дай духа, дай свет, дай откровение. Там она пишет: мне было показано, что так как эти люди, значит, не провели в жизнь данный им уже свет, не применили в жизни, они не могли получить свет или откровение свыше, новый. Старый не провели в жизнь, то есть прослушали курс лекций, были в школе, послушали объяснения, домашние задания не делали, не поняли объяснения, вопросов не задавали. Как мы можем получить новое знание, не усвоив и не проведя в жизнь старое, предыдущее, что нам открыто? Мы не можем. И она пишет, что они просили, а Христос не мог им дать. Поэтому на место между Христом и этой группой верующих стал сатана и дунул им своего духа. Вот так буду говорить. За то, что не возлюбили любви истины, за сие пошлет и Бог им действие заблуждения. Возлюбить истину надо так, или возможно возлюбить ее так, и только так, если мы ее будем применять в жизни и вкусим на практике, насколько это полезно, насколько это жизненно и важно для нас. Поэтому, если мы не будем вникать в себя и в учение, не будем жить и размышлять, хочу сказать, общение будет скучным и непродуктивным. Я скажу, никогда ни с кем в никаких группах не изучал, потому что изучать в группах, да, вот делись, я хочу сказать, иногда смотришь на лица и пропадает всякое вдохновение вообще что-либо говорить. Но сам, когда я садился, я бывало утром встану и мысли сразу, а я еще, как говорится, в нижнем белье. И думаю, ну надо встать туда-сюда, в туалет же и позавтракать. Да какой туалет, какой позавтракать? Мысль важная, я просто понял. Я хватаю ручку, бумажку, быстренько, так, знаете, конспективно. Мысли. Ой, это понял, слава Богу, это понял. 20:00 вечера я сижу. Вы поняли, в каком одеянии. Я забыл про завтрак, забыл про обед, забыл про туалет, хотя хотел. Все забыл, все перехватил. И такое вдохновение. Думаю, вот это да. И когда в церкви мне говорили: вот, ты не ходишь в церковь, тут, извините, как это говорят, роса Божия, Дух Святой сходит, капает. Я говорю, у вас капает? Покажите. Я говорю, у меня дома я лежу на кровати, лежа, или на диване. Я говорю, кран открываю и льется с крана. Нет, дома не может. Только на месте, который изберет Господь. Только в собрании Дух Святой. Я говорю, не рассказывайте мне сказки. Вы просто этого не знаете. Побуду день. Думаю, вот это суббота. Вот это суббота. Вот это радость. Вот это вдохновение. Но это можно испытать. К этому можно прийти только лишь на одном условии. Если мы будем вот исследовать Писание с точки зрения применения это на практике. У нас должны быть вопросы. Вопросы однозначно связаны только со священием. Другого в Библии, как бы более другой, более важной и главной цели или темы не существует. Все остальное побочное, второстепенное, дополнительное. А главная генеральная линия – это «будьте святы, потому что я свят». И без святости никто не увидит Господа. Поэтому я говорю, исследовать Писание лучше всего тематически, Ну, конечно, если будете читать, больше у вас будет информации по библейским текстам, это будет подспорье. Но без конкретной цели, без конкретного разрешения какого-то вопроса или чтобы узнать какое-то понятие, правильно, точно, проверить, перепроверить, да? Далее, без применения этого в жизни, на практике, как урок, домашнее задание, контрольное, экзамен, вот только таким путем будет какой-то смысл, какая-то продуктивность изучения Писания. Просто так исследовать Писание, вот давайте то, я вам честно хочу сказать, можно исследовать что хочешь. Цель не поставлена, вы понимаете? Давайте ложить асфальт, давайте. А куда? Да вот и туда положим, и туда, и вот тут вот и по полю положим. Подожди. Асфальт зачем? Ну, чтобы дорога была. Куда нам дорога? Нам надо направление иметь. А не просто давайте будем ложить асфальт. Квадратно-гнездовым способом. Вот поэтому, когда давайте будем исследовать Писание. Какое? Ну, давайте, может, псалмы, может, там, притчи, может, там, бытие давайте. Вот кто-то говорит, ну, давайте там паралипоменон будем изучать. Я говорю, боже, это вообще сейчас паралипоменон будем изучать. Это пропадет желание вообще. Я не к тому, что против изучения паралипоменон. Там больше история и хронология. Мне это не очень интересно, честно скажу. Нет, я читал это, надо, ну, хотя бы так знать, где кто чего там, кто кого родил, когда, кто был угоден, кто был неугоден Господу, да. Но я вам хочу сказать, если я переживаю, как избавиться от греха, то читать надо тематически, целенаправленно, точно, где, но читать должны те, которые хотят этого достичь и хотят применить в жизни. Только тогда будет, будем говорить, высоким коэффициент полезного действия данного мероприятия, исследования Писания. Я думаю, что на этом я закончу наше общение. Следующее наше общение будет завтра, да. Тут есть у меня вопросы. Может, я даже там и пропустил какой-то вопрос. Но я вопросы все зафиксирую у себя. И следующее собрание, на вопросы, на которые я не ответил, я с них начну наше общение. Всего хорошего вам, Божьих благословений и до следующей встречи, которая произойдет завтра. Оставайтесь с Богом.